Глава вторая. Едва Сергей Иванович с Катавасовым успели подъехать к особенно оживленной нынче народом станции Курской железной дороги и, выйдя из кареты, осмотреть подъезжавшего сзади с вещами лакея, как подъехали и добровольцы на четырех извозчиках. Дамы с букетами встретили их и в сопровождении хлынувшей за ними толпы вошли в станцию. Одна из дам, встречавших добровольцев, выходя из зала, обратилась к Сергею Ивановичу. — Вы тоже приехали проводить? — спросила она по-французски.
— Нет, я сам еду, княгиня, отдохнуть к брату. — А вы всегда провожаете? — с чуть заметной улыбкой сказал Сергей Иванович.
— Да нельзя же, — отвечала княгиня. — Правда, что от нас отправлено уже 800? Мне не верил Мальвинский.
— Больше 800. Если считать тех, которые отправлены не прямо из Москвы, уже больше 1000, — сказал Сергей Иванович.
— Ну вот я и говорила, — радостно подхватила дама. И ведь правда, что пожертвований теперь около миллиона?
Больше, княгиня.
А какова нынешняя телеграмма? Опять разбили турок.
Да, я читал, отвечал Сергей Иванович. Они говорили о последней телеграмме, подтверждавшей то, что 3 дня сряду турки были разбиты на всех пунктах и бежали, и что на завтра ожидалось решительное сражение.
Ах да. А знаете, один молодой человек прекрасный просился. Не знаю, почему сделали затруднение. Я хотела просить вас... Я его знаю. Напишите, пожалуйста, записку. Он от графини Лидии Ивановны прислан.
Расспросив подробности, которые знала княгиня о просившемся молодом человеке, Сергей Иванович, пройдя в 1 класс, написал записку к тому, от кого это зависело, и передал княгине.
— Вы знаете, граф Вронский, известный, едет с этим поездом, — сказала княгиня с торжествующей и многозначительной улыбкой, когда он опять нашел ее и передал ей записку.
Я слышал, что он едет, но не знал, когда. С этим поездом?
Я видел его, он здесь. Одна мать провожает его. Все-таки это лучшее, что он мог сделать.
О, да, разумеется.
В то время, как они говорили, толпа хлынула мимо них к обеденному столу. Они тоже подвинулись и услыхали громкий голос одного господина, который с бокалом в руке говорил речь добровольцам.
«Послужить за веру, за человечество, за братьев наших!»
Все возвышая голос, говорил господин.
«На великое дело благословляет вас матушка Москва! Живио!»
Громко и слезно заключил он. Все закричали «Живио!» И еще новая толпа хлынула в зал и чуть не сбила с ног княгини.
«А, княгиня, каково?»
Сияя радостной улыбкой, сказал Степан Аркадьевич, вдруг появившийся в середине толпы.
«Не правда ли славно? Тепло, сказал, браво! И Сергей Иванович! Вот вы бы сказали от себя... Так, несколько слов, знаете, ободрение... — Вы так это хорошо, — прибавил он
с нежной, уважительной и осторожной улыбкой, слегка за руку подвигая Сергея Ивановича.
— Нет, я еду сейчас.
— Куда?
— В деревню к брату, — отвечал Сергей Иванович.
— Так вы жену мою увидите. Я писал ей, но вы прежде увидите. Пожалуйста, скажите, что меня видели и что все в порядке. Она поймет. А, впрочем, скажите, будьте добры, что я назначен членом комиссии Соединенного... Ну да, она поймет. Знаете, маленькие неприятности человеческой жизни, как бы извиняясь, обратился он к княгине. А мягка это не Лиза, а Бибиш, посылает такие 1000 ружей и 12 сестер. Я вам говорил?
Да, я слышал, неохотно отвечал Кознышев.
А жаль, что вы уезжаете, сказал Степан Аркадьевич. Завтра мы даем обед 2 отъезжающим. Димир Бортнянский из Петербурга и наш Веселовский, Гриша. Но оба едут. Веселовский недавно женился. Вот молодец. Не правда ли, княгиня?
Обратился он к даме. Княгиня, не отвечая, посмотрела на Кознышева. Но то, что Сергей Иванович и княгиня как будто желали отделаться от него, нисколько не смущало Степана Аркадьевича. Он, улыбаясь, смотрел то на перо шляпы княгини, то по сторонам, как будто припоминая что-то. Увидав проходившую даму с кружкой, он подозвал ее к себе и положил 5-рублевую бумажку.
«Не могу видеть этих кружек спокойно, пока у меня есть деньги», — сказал он. «А какова нынешняя депеша? Молодцы черногорцы!» «Что вы говорите?» — вскрикнул он, когда княгиня сказала ему, что Вронский едет в этом поезде.
На мгновение лицо Степана Аркадьевича выразило грусть, но через минуту, когда, слегка подрагивая на каждой ноге и расправляя бакенбарды, он вошел в комнату, где был Вронский, Степан Аркадьевич уже вполне забыл свои отчаянные рыдания над трупом сестры и видел в Вронском только героя и старого приятеля.
— Со всеми его недостатками нельзя не отдать ему справедливости, — сказала княгиня Сергею Ивановичу,
как только Облонский отошел от них.
— Вот именно вполне русская, славянская натура. Только я боюсь, что Вронскому будет неприятно его видеть. Как ни говорите, меня трогает судьба этого человека. — Поговорите с ним дорогой, — сказала княгиня.
— Да, может быть, если ей придется.
— Я никогда не любила его, но это выкупает многое. Он не только едет сам, но и эскадрон ведет на свой счет.
— Да, я слышал. Послышался звонок, все затолпились к дверям.
— А вот он,
— проговорила княгиня, указывая на Вронского в длинном пальто и с широкими полями черной шляпе, шедшего под руку с матерью. Облонский шел подле него, что-то оживленно говоря. Вронский, нахмурившись, смотрел перед собой, как будто не слыша того, что говорит Степан Аркадьевич. Вероятно, по указанию Облонского, он оглянулся в ту сторону, где стояли княгиня и Сергей Иванович, и молча приподнял шляпу. Постаревшее и выражавшее страдание лицо его казалось окаменелым. Выйдя на платформу, Вронский, молча пропустив мать, скрылся в отделении вагона. На платформе раздалось «Боже, царя храни!», потом крики «Ура!» и «Живио!». Один из добровольцев, высокий, очень молодой человек, с ввалившейся грудью, особенно заметно кланялся, махая над головой войлочную шляпой и букетом. За ним высовывались, кланяясь тоже, два офицера и пожилой человек с большой бородой в засаленной фуражке.